Раскроем наши Библии на 21 главе книги «Деяния апостолов». Начнем с 15 стиха. «После сих дней, приготовившись, пошли в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику Мнасону, кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас». Дальше читаем 18 стих. «На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавшие, прославили Бога». Мы остановимся на этих словах. Для того, чтобы понять это место, необходимо припомнить кое-какие детали и обстоятельства, непосредственно связанные с этим текстом. Фактически, повествование это начинается с того, что апостол Павел прощается с верующими в Эфесе и по влечению Духа Святого вместе со своими сотрудниками направляется в Рим, но через Иерусалим. Это место из книги Деяний повествует о переломном моменте в жизни и служении апостола Павла. Заканчивается один этап в служении Павла и начинается новый этап. И этим путешествием начинается завершающий период жизни апостола. Впереди его ожидает самые непредвиденные и самые невероятные события. Если выпустить из виду, что невидимая рука Божия руководит всеми обстоятельствами в жизни апостола Павла, можно было бы подумать, что его жизнь и служение закончились не просто неудачей, а прямо поражением, потому что в самом конце книги Деяний сказано, что Павел находился под домашним арестом в Риме. Однако в действительности было ли это поражением? Как вы думаете, можно ли сказать, что жизнь и служение апостола Павла закончились неудачей? Ну, конечно, нет. Этот завершающий период в жизни апостола начался с того, что у него появилось желание попасть в Рим. Об этом мы читаем в 19 главе книги Деяний. И звучит это место так. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошедшую Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим». О своем желании посетить Рим, столицу Римской империи, Павел давно писал об этом верующим в Риме. «Всегда прося в молитвах моих, — говорит он, — чтобы воля Божия благопоспешила мне прийти к вам». И вот начал созревать план этой поездки. Павел, наконец, направляется в Рим. Узнав волю Божию, как важно, дорогие мои, вручить в его руки и время исполнения его. И не только время, но и то, как или каким образом его воля будет совершена. Павлу было открыто духом, что он будет в Риме. Однако Господь не открыл ему точно, когда и при каких обстоятельствах он попадет туда. И вот в тексте, прочитанном нами сегодня, мы узнаем о том, как началось путешествие апостола Павла в Рим. Но он не едет прямо в Рим. Он добирается туда окольными путями, со множеством отклонений от прямого маршрута. Окольный путь этот оказался в 3 раза длиннее, чем было бы, если он прямо поехал из Ефеса в Рим. Дорогие мои, разве мы не склонны думать, что самый прямой и кратчайший путь непременно является волей Божией? Нам кажется, что идеальный путь – это линия наименьшего сопротивления, не так ли? Но, дорогие мои, такое мышление мешает нам познать действительно волю Божью. Почему мы испытываем затруднения в познании воли Божьей? Не потому ли, дорогие мои, что у нас нет уверенности, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная, как об этом пишет автор послания к евреям? Не подумайте, что в этом стихе апостол говорит о 3 категориях воли Божией, что, мол, можно избрать волю Божию благую, или же угодную, или же совершенную. Нет, дорогие мои, воля Божия одна. Человек должен избрать одно из двух, или Божию волю, или свою волю. Если же он избирает волю Божию, то он обнаружит, что воля Божия и благая, и угодная, и совершенная. Так что наше затруднение заключается в предвзятом отношении или понятии о воле Божией. Рассуждая по-человечески, мы уже наперед решили, что, мол, воля Божия обязательно заключается в избрании самого прямого, легкого пути без излишних затруднений. И она должна способствовать чему-то приятному, удачному и выгодному. Вот где воля Божия. Но так ли оно в действительности? Как вы думаете? Возлюбленные, условия для познания воли Божией вы найдете в Слове Божьем. Например, оно изложено в книге притчи в 3 главе, в стихи 5 и 6. Это место должно стать основным принципом, которым нам следует всегда руководствоваться. Слушайте, надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих признавай Его, то есть Господа, и Он направит стези твои. Вот вам наилучшее предписание для поддержки вашего духовного здоровья. Каким замечательным примером является апостол Павел именно в этом? Узнав волю Божию, узнав, что Бог направляет его в Рим, а также зная, что этот путь будет сопровождаться не только тяжелыми испытаниями, но даже узами, Павел не колеблется. Он нисколько не уклоняется ни направо, ни налево. Он избирает путь, который указывает ему Господь. Павел направляется в Рим, но не прямо, а через Иерусалим. Он говорит: «По влечению Духа иду в Иерусалим». Сказав, что он по влечению Духа идет в Иерусалим, Павел добавляет: «Не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». А теперь слушайте внимательно. «Но я», это продолжает апостол Павел говорить, «но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И вот Павел спешит в Иерусалим. Что за спешка? Почему он так торопится? Павел хочет попасть в Иерусалим к празднику Пятидесятницы. В праздничные дни в Иерусалим стекалось около, говорят, 2 миллионов паломников-иудеев. Павел хотел вовремя попасть в Иерусалим, имея намерение засвидетельствовать максимальному числу своих соотечественников. И вот благодаря празднику представлялась именно такая возможность. Его желание рассказать своим братьям по плоти о своем Спасителе, о том, что Иисус Христос – их Мессия. Павел знал, что узы и скорби ожидают его в Иерусалиме, и тем не менее он говорит: «Ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Поэтому ничто не могло поколебать уверенности Павла. Никто не мог отговорить его, оставить намерение идти именно в Иерусалим. Павел также хотел рассказать Иерусалимской церкви о том, что совершает Бог среди язычников через его служение. Да, именно что Бог совершает через его служение. Тут он указывает на то, что это Бог совершил, а не он. Он был лишь орудием в руках Божьих. Да, миссионерское сердце Павла ликовало от радости, что язычники обращаются к Господу, и он хотел, чтобы верующие из Иерусалимской церкви тоже загорелись желанием нести благую весть за пределы Иудеи. Была еще одна причина, побуждающая его идти в Иерусалим. При нем была большая сумма денег, которую он привез для Иерусалимской церкви. Это был денежный дар от уверовавших язычников для Иерусалимской церкви. Такое огромное стечение паломников непременно обострило бы нужду местных верующих. в Иерусалиме вряд ли нашлась бы семья, в которой не было бы гостей из других мест. Поэтому мы читаем в 16 стихе, что Павел и сопровождавшие его остановились у некоего давнего ученика по имени Мнасона Кипрянина. По-видимому, он жил на окраине Иерусалима, а это устраивало Павла. Павел и его друзья остановились именно у Мнасона. Иудеи были враждебно настроены против Павла. Среди них были и те, которые даже хотели убить Павла. Почему? Ведь ревнители закона распустили слухи, что, мол, Павел повсюду настраивает людей против иудеев, против их законов и против храма их. Опасаясь преждевременного появления на улицах Иерусалима, Павел хочет вначале встретиться с руководящими братьями Иерусалимской церкви. И вот, переночевав у Мнасона, у человека совершенно другого склада, который не побоялся принять Павла в своем доме, апостол Павел отправляется в город в Иерусалим. В 17 стихе мы читаем: «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Не без значения тот факт, дорогие мои, что после своего обращения апостол Павел всего лишь 4 раза бывал в этом городе. Ведь отношение столичных жителей не было особо приветливым к Павлу. Много лет назад, когда он был еще совсем юношей, он преследовал последователей Иисуса Христа. И вот за стенами этого города, с его одобрением, иудеи побивали камнями первомученика Стефана. Но вскоре после этого на дороге, ведущей в Дамаск, Павел встретился с воскресшим Христом. Прошло 3 года, прежде чем он снова возвратился в Иерусалим. До верующих, живущих в Иерусалиме, давно уже доходили слухи о том, что их самый ярый враг и гонитель якобы стал христианином. Я говорю «якобы», потому что сказано, что через 3 года после своего обращения Савел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Понимаете, в какое неловкое положение, печальной ситуации оказался Павел? Через 3 года после своего обращения он пытается установить контакт с руководящими братьями в Иерусалиме, но они не принимают его, они боятся его и не верят, что он теперь чадо Божие. И это после его 3-летнего следования за Христом. Помните, сразу же он начал проповедовать в синагогах и доказывать, что Иисус Христос – Сын Божий. Да, он успел уже перенести гонения, иудеи даже пытались убить его, и несмотря на эти веские доказательства того, что он на самом деле обратился, верующие в Иерусалиме, в том числе и апостолы, продолжали бояться его и не верили, что он один из них. И только после того, как Варнава привел Павла к апостолам и рассказал им, как он встретился с Иисусом и как он проповедовал во имя Иисуса уже давно, апостолы согласились наконец-то принять его. И вот после такого продолжительного отсутствия Павел снова находится в Иерусалиме. Автор книги «Деяний» пишет: «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Да, на этот раз Павла и его сотрудников приняли радушно. В греческом подлиннике это слово переведено также словом «охотно». Это значит, что братья приняли Павла и его сотрудников на этот раз радушно и охотно. Братья, имеющие различные призвания, совершающие различные служения, люди разных национальностей встретились вместе, и, находясь в общении, соединившись духом, они испытали невыразимую радость, что возможно только при таком единстве. Возлюбленные, в Царстве Божьем это должно быть совершенно естественным явлением. Не об этом ли молился Иисус Христос: «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Можем ли мы представить себе, какую радость испытывает в своем единстве и общении Сын и Отец? И вот Христос молит, чтобы верующие ощущали ту же радость, единство и общение, какую Он имеет с Отцом. Притом Иисус просит Отца Своего, чтобы это единство между детьми Божьими было постоянным и не нарушалось. И поверьте, дорогие мои, больше всего дьявол ненавидит именно такое единство. Почему? А потому что он знает, что в этом единстве сила Божия, в нем благословение Божие, и только при единстве детей Божьих может Господь быть прославлен. Послушайте, как описывает это состояние псалмопевец Давид. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его! Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские! Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки!» Как печально слышать об отсутствии согласия между детьми Божьими. А ведь это противоречие. Ведь мы члены одной семьи. Как бы наши церкви ни назывались, если мы искуплены кровью Иисуса Христа, то мы члены семьи Божьей, и у нас один Отец. Почему же мы ссоримся друг с другом? Не потому ли, что мы ищем своего, а не того, что принадлежит Богу? Если бы мы искали того, что принадлежит нашему Отцу, то мы бы делали все от нас зависящее, чтобы сохранить единство Духа в союзе мира, как говорит Слово Божие. «Умоляю вас», – пишет апостол Павел верующим в Ефесе, «поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Делаем ли мы это? Мы ожидаем кротости, долготерпения, снисхождения и любви от других, но проявляем ли мы хоть какие-то усилия для того, чтобы сохранить единство Духа в союзе мира? Смиряемся ли мы? Есть ли у нас кротость? Имеем ли мы долготерпение по отношению к тем, кто, может быть, обидел нас чем-либо или нас незаслуженно обвинил? Есть ли, о, дорогие возлюбленные братья и сестры, мы не терпим обиду, тогда мы нарушаем мир и, следовательно, нарушаем и единство. Мы молим Господа о пробуждении, о том, чтобы души обратились к Господу, но готовы ли мы принять эти души, когда они обратятся к Господу, когда они присоединятся к нам? Что они увидят в наших общинах? Что они в них услышат? Дорогие мои, время начаться суду с Дома Божия. Мы должны судить грех, мы должны назвать его по имени. Распри, ссоры, клевета, обиды, сплетни – вот что нарушает мир среди христиан. А это грех, дорогие мои. О, Господи, научи нас прощать, даруй нам благодать, смирение и способность от сердца простить и забыть. И даруй нам стремиться к единству. А когда эти стремления не увенчиваются сразу успехом, помоги нам не сдаваться, а наоборот, умножить наши усилия и еще больше стремиться к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Мы с вами живем, дорогие мои, в знаменательные дни. Милосердный Бог направил свои стопы в нашу страну. Открывается возможности, каких церковь в вашей стране еще никогда не имела. И это не что иное, как благодать Божия и милость Его. Открываются удивительные возможности для благовестия, для того, чтобы души могли прийти ко Христу, чтобы верующие могли евангелизировать многонациональную страну свою, в которой вы живете. О, не дай Бог, чтобы мы пренебрегли этими возможностями. А в противном случае, дорогие мои, нам не будет извинения. А поэтому скажем, как сказали те четыре прокаженных. Помните, день сей день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Если мы ходим во свете, дорогие мои, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Эти слова были обращены к верующим. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, слушайте, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Чадо Божие, к тебе обращены эти слова. Господь выставляет здесь два условия для прощения и омытия наших грехов. Это по отношению к верующим сказано. Первое, если мы ходим во свете. Второе, если мы имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа будет продолжать. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, будет продолжать очищать нас от всякого греха. Ходить во свете, иметь общение друг с другом, значит прощать. Если мы не прощаем согрешившего против нас, то и Отец Небесный не простит нам согрешения наши, говорит Иисус Христос. Дорогие мои, это не пустые слова. Это слова, сказанные Господом. Это сказано нам, верующим, дорогие мои. Поэтому готовность простить является основой для благословения и основой для пробуждения. Если ты не готов простить, мой друг, то Бог не может тебя употребить. Возлюбленные, пойдем перед Богом. Исповедуем этот ужасный грех. Наше нежелание и неготовность простить. И от всего сердца простим брата нашего или сестру нашу, и тогда сами будем прощены. О, дал бы Бог каждому из нас эту великую милость! Тогда мы сможем вместе с псалмопевцем Давидом сказать, как хорошо и как приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Слава и благодарение Ему! А если ты еще не познал Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, если ты не пережил прощение грехов, тебе нужно одно – прийти к Иисусу, исповедовать свой грех и принять Его прощение. Это так просто. Господь ожидает тебя. Он хочет, чтобы сегодня, вот сейчас, стал бы днем твоего возрождения. Сейчас, чтобы ты принял это самое важное решение в твоей жизни – принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом.